В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы к нашим передачам. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям почек. И сегодняшнюю беседу предлагаем посвятить болезням почек, которые развиваются на фоне других заболеваний. Это очень большая группа болезней. В первую очередь хотелось бы коснуться наиболее распространенных заболеваний и наиболее актуального заболевания – гипертоническая болезнь. Гипертоническая болезнь – очень распространенное состояние, заболевание, которое имеет огромное количество осложнений. К сожалению, вместе с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями гипертоническая болезнь вносит колоссальный вклад в смертность современных людей, а сердечно-сосудистые заболевания являются лидером по смертности и инвалидности среди других заболеваний. И поэтому, говоря о тех или иных состояниях, особенно когда эти состояния поддерживают друг друга, усиливают вопросы прогрессирования, важно затрагивать вопросы, именно касающиеся наиболее распространенных и значимых заболеваний. И сегодня мы поговорим о так называемом поражении почек при повышении давления, гипертонической нефропатии. То есть медицинский термин, который говорит о том, что на фоне повышенного давления у человека поражаются почки. Разговор о поражение почек при гипертонической болезни, безусловно, очень объемный и значимый, тем более, что в этом разговоре важно отметить, что есть сама по себе гипертоническая болезнь. Это хроническое стойкое повышение артериального давления, которое, в общем-то, достаточно несложно заподозрить и диагностировать. Начинается диагностика с измерения артериального давления, и я надеюсь, что многие периодически меряют артериальное давление. Если раньше отмечалось артериальное давление, я надеюсь, что сегодня утром многие померили артериальное давление. Ваш покорный слуга обязательно сделал это перед передачей, измерил артериальное давление, потому что важно показывать собственным примером все очень важные моменты профилактики и контроля болезней, заболеваний, болезненных состояний. И если у человека в норме артериальное давление, говоря о гипертонической болезни, должно быть меньше 120 на 80 мм ртутного столба, то при повышении до 139 на 89 говорится уже о повышенном артериальном давлении, ну а сама по себе гипертоническая болезнь устанавливается, если у человека неоднократно выявляется повышение артериального давления выше 140 на 90 мм ртутного столба. Это очень простая методика раннего выявления, поэтому все люди периодически в смысле заботы о своем здоровье, конечно, в идеале должны измерять артериальное давление. Многие знают, что в ряде профессий, например, у шофера обязательно перед выходом на линию измеряется артериальное давление, ну, там это делается по работе в рамках врачебной комиссии. Думаю, что эта привычка, если бы она была в жизни, это была бы, безусловно, замечательная ситуация, когда человек старше 35 и уже тем более 40 лет периодически измерял артериальное давление, особенно если есть фактор риска гипертонической болезни, такие как избыточная масса тела, наследственность, мужской пол, избыточное употребление соли, те факторы, о которых мы с вами неоднократно говорим в рамках риска сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонической болезни, в том числе и такие, как хронический стресс и ряд других состояний. Нужно мерить артериальное давление. И, безусловно, следует еще раз напомнить, что сама по себе гипертоническая болезнь делится по степени, то есть когда цифры Чем выше, тем выше степень артериальной гипертензии. Но самое главное деление, которое, к сожалению, не всегда заслуженно обращает внимание, это очень важно, это деление по стадиям гипертонической болезни. Если у человека повышается артериальное давление и нет изменения сосудов, скажем, на глазном дне, нет изменения в работе почек, это и тема сегодняшней передачи, изменение почек при гипертонической болезни, тогда речь идет о первой стадии. Это стадия, которая очень благоприятна для лечения, при ней достаточно небольшие еще риски осложнения этого состояния. Но если у человека, наряду с другими изменениями, такими как увеличенный левый желудочек, что очень легко увидеть на электрокардиограмме, если у него есть уже изменения в почках, речь идет о второй стадии гипертонической болезни. Эта стадия уже крайне малообратима, и на этой стадии очень важно проводить постоянную системную терапию повышенного артериального давления. Потому что если почки изменены, это уже вторая стадия. Ну а третья стадия – это стадия, когда есть осложнение гипертонической болезни. Там, безусловно, речь идет уже о достаточно объемном комплексном лечении не только повышенного артериального давления, но и лечение, и борьба за здоровье, и поддержание нормального функционирования других органов и систем, которые поражаются на фоне гипертонической болезни. В том числе и, к сожалению, на третьей стадии уже может формироваться и хроническая почечная недостаточность, когда почки не выполняют свою функцию. Для чего это такой, может быть, пространный разговор? Для того, чтобы понять, что поражение почек – это очень такой важный, к сожалению, скрытый маркер стадии заболевания, причем развивающийся независимо от симптомов, развивающийся независимо от ощущений у человека. И если человек лечит гипертоническую болезнь от случая к случаю, принимает таблетки периодически. Еще хуже, когда он принимает таблетки только по самочувствию. Плохое самочувствие человек принимает таблетки, хорошее самочувствие он забывает принимать таблетки. То, к сожалению, он способствует тому, что на фоне повышенного артериального давления формируется поражение почек. Потому что независимо, болит голова у человека, не болит, хорошее самочувствие, плохое самочувствие, повышенное артериальное давление однозначно наносит вред почкам. И если почки уже начинают страдать, к сожалению, лечение гипертонической болезни уже значительно сложнее, малообратимо, риск осложнения резко увеличивается, это уже ситуация такая вот, отсутствие возврата, отсутствие ситуации, как на первой стадии, достаточно эффективной профилактики. Здесь уже во многом требуется более сложное лечение, более объемное лечение как таковое. Вывод простой. Если повышенное артериальное давление есть, человек должен его периодически контролировать, должен выполнять рекомендации, принимать лекарственные препараты, которые независимо от самочувствия, но, безусловно, есть некоторые нежелательные явления, которые должны быть согласованы с врачом, такие как, допустим, резкое снижение артериального давления. В этой ситуации корректировка лечения, она важна и нужна. Но если врач проговорил, объяснил, определили те или иные явления, которые на фоне лечения формируются, установил оптимальную дозу, оптимальное сочетание лекарственных препаратов, пациент чувствует себя достаточно хорошо, удовлетворительно. Эта ситуация требует лечения, длительного лечения, постоянного, в том числе для профилактики поражения почек. Еще раз хочется повторить, насколько это важно. Не только лечение повышенного артериального давления, но и борьба за здоровье сосудов в самых разных органах и системах, и в том числе борьба за здоровье почек. Гипертоническая болезнь, повышение артериального давления, к сожалению, приводит к поражению почек. Особая ситуация, которая отдельно, безусловно, должна обсуждаться, это повышение артериального давления при самостоятельном заболевании почек, например, при хронических воспалительных иммунных заболеваниях, при хроническом гломерулонефрите, такое достаточно заболевание, реже встречающееся, чем хронический пиелонефрит, который мы обсуждали в предыдущих передачах. При этих состояниях повышение давления является следствием воспаления почек, и здесь важно искусство врача, специалиста-терапевта, кардиолога, фельдшера, для того, чтобы определить, что первично, что вторично. Но в любой ситуации сочетание повышенного давления с заболеванием почек – это всегда сигнал, требующий повышенного внимания к пациенту, к его вот тем или иным медицинским состояниям и проблемам. Есть один очень важный вывод, простой, но очень важный вывод. Если у человека периодически повышается артериальное давление, если ему установили гипертоническую болезнь несколько лет назад, достаточно давно, подобрали терапию, и он на ней достаточно хорошо идет, и у него давление контролируется достаточно удовлетворительно, это не повод не быть под медицинским наблюдением, это не повод в том числе не проходить диспансеризацию. То есть на самом деле это дополнительно очень важная составляющая, если у человека высокое давление, пройти диспансеризацию. Потому что диспансеризация включает в себя общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимические некоторые показатели, но вот из этого перечня диагностических инструментов при диспансеризации общий анализ мочи, самый простой, имеет колоссальное значение, потому что в общем анализе мочи видны все самые простые, самые ранние признаки изменений в работе почек, которые могут формироваться на фоне гипертонической болезни. Поэтому человек с периодическим или стойким повышением артериального давления, конечно же, анализы мочи должен сдавать периодически, в том числе и в рамках диспансеризации. Это очень важно для понимания вот структуры и аспектов состояния, о котором мы говорим. Поражение почек на фоне повышенного давления, так называемая гипертоническая нефропатия. На самом деле это собирательное понятие, гипертоническая нефропатия. Она объединяет несколько нозологических отдельных медицинских состояний, объединенных сочетанием, еще раз хочется повторить, стойкого повышения артериального давления и поражения выделительной системы, поражения почек, к сожалению, вплоть до развития хронической почечной недостаточности. И до сих пор, к сожалению, очень частые ситуации, очень драматические ситуации, когда у человека поражение почек на фоне повышенного артериального давления впервые диагностируют на фоне гипертонической болезни на стадии хронической почечной недостаточности, когда нужен уже гемодиализ, то есть сложная процедура по очистке крови, и всегда это очень такая большая ситуация, переживательная для лечащего врача, который впервые сталкивается с этой ситуацией, почему раньше, каким образом пропустили, почему вот не диагностировали, почему не проводилась диспансеризация, почему человек не приходил на диспансеризацию, почему не сдавал периодический общий анализ мочи. Большое количество вопросов, которые, конечно же, в первую очередь направлены на то, чтобы исправить ситуацию и еще раз напомнить, насколько эта ситуация бывает нередкой и требующей внимания. На сегодняшний день абсолютно доказано, как и почему повышенное артериальное давление плохо влияет на состояние почек. Безусловно, есть определенная связь, чем выше артериальное давление, чем длительнее течет это заболевание, чем более тяжелые формы артериальной гипертензии, тем больше риск развития поражения почек. В основе, как правило, лежит то, что высокое давление приводит к снижению эластичности сосудов почек, нарушению кровоснабжения в почках, нарушению их питания, различным факторам нарушения обмена веществ через нарушение кровоснабжения почек. Дело в том, что почки по сути своей представляют очень богатую сосудистую сеть. И, естественно, любое сосудистое заболевание, любое другое заболевание, которое влияет на систему сосудов, оно достаточно серьезно может влиять на здоровье почек. Поэтому такая же ситуация достаточно значимая и вызывающая большое количество вопросов и проблем для здоровья. Это когда гипертоническая болезнь сочетается с сахарным диабетом. Сахарный диабет также достаточно серьезно влияет на сосуды. И вот эти два заболевания, безусловно, потенциально усиливают риск заболевания почек. К счастью, не у всех пациентов артериальная гипертензия приводит к поражению почек, но эта ситуация во многом зависит из понимания так называемых факторов риска и эффективности во многом лечения. То есть, чем раньше человек начинает лечить гипертоническую болезнь, чем эффективнее он ее лечит, чем более ответственно проходит диспансеризацию, тем, безусловно, риски развития и прогрессирования поражения почек меньше. Но вместе с тем важно помнить, что к факторам риска относится возраст человека. Уже начиная с 40 лет обменные процессы замедляются, стенки кровеносных сосудов теряют эластичность, увеличивается риск развития атеросклероза из-за ситуации наследственности, сопутствующих заболеваний, избыточной массы тела. Поэтому возраст старше 40, особенно 50 лет, это важный фактор, который важно и нужно учитывать для раннего выявления поражения почек у людей, страдающих повышенным давлением. К сожалению, свою неблагоприятную такую составляющую в рамках развития заболевания вносит и алкоголь, курение, как активное курение, так и пассивное курение, потому что курение само по себе является достоверным фактором риска повышения артериального давления. Человек после выкуренной одной сигареты автоматически имеет повышение давления, потому что никотин, содержащийся в табаке, он действует на рецепторы, которые повышают артериальное давление. Человек, который курит систематически, и чем больше и длительнее курит, тем больше он наносит вред своим сосудам, тем больше он поддерживает артериальное давление на высоких показателях. Одним из важных факторов является наследственный фактор. Оказано, что некоторые люди имеют повышенную склонность к поражению почек при повышенном давлении, чем другие. Это делает очень важным вывод, если у человека есть в роду ближайшие родственники, страдающие гипертонической болезнью, имеющие поражение почек, то вопросы диспансеризации должны начаться значительно раньше, чем это установлено некоторыми параметрами. То есть артериальное давление нужно мерить уже начиная некоторым из подросткового возраста, если четкие, такая есть наследственность по гипертонической болезни, в 20-30 лет тем более. И диспансеризацию нужно начинать уже значительно раньше, в рамках в том числе исследования функции почек. Еще раз хочется повторить, очень простой анализ, общий анализ мочи имеет колоссальную и очень высокую диагностическую точность для раннего выявления поражение почек по самым разным направлениям. Это касается и воспалительных заболеваний почек, о которых мы говорили в предыдущих передачах. Это говорит и о иммунных заболеваниях почек, которые формируются после перенесенных воспалительных заболеваний, которые формируются после перенесения ангины. К сожалению, ангина, так как заболевание, вызывающее инфекции стрептококком, а стрептококк может поражать почки, всегда требует не просто эффективного лечения, но и очень важного периода наблюдения после выздоровления, после ангины. Все люди, которые восстановились и после ангины, очень важно им в период восстановления сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи для того, чтобы эти иммунные заболевания не пропустить. И общий анализ мочи в этом плане эффективно помогает. Такая же ситуация и при гипертонической болезни. Человек сдает общий анализ мочи. Если в общем анализе мочи появляются даже следы белка или другие патологические отклонения, это очень важный фактор для врача и для человека, который страдает этим заболеванием, для интенсификации мер лечения, для получения дополнительной информации. Важный фактор риска поражения почек при повышенном артериальном давлении – это, конечно же, еще и сопутствующие заболевания. Сами по себе заболевания инфекционные, пиелонефрит, не связаны напрямую с гипертонической болезнью, но усиливает риск поражения почек. Сахарный диабет, повышение концентрации мочевой кислоты, некоторые лекарственные поражения почек – все это требует особого внимания вот именно к той проблеме, которую мы обсуждаем. Хочется еще раз подчеркнуть несколько важных нюансов, о которых мы выше с вами говорили. Диспансеризация, периодический анализ мочи, не в рамках диспансеризации, в рамках медицинского наблюдения с точки зрения рекомендаций врача, крайне важны, так как долгое время поражение почек при повышенном давлении никак себя не проявляет. Абсолютно никак. Нет каких-то симптомов. Симптомы проявляются уже значительно позже, при прогрессировании заболевания. Эти симптомы первое время, они очень такие неспецифические. Они не указывают четко на вот то или иное состояние. Такие симптомы, как снижение работоспособности, слабость, раздражительность, сухость кожных покровов, но более значимые, более такие четкие симптомы – это симптомы, именно связанные с поражением почек. Это пастозность лица, отечность лица, частое ночное мочеиспускание, уменьшение объема выделения мочи. Все это уже более четко указывает на нарушение функции почек. Еще раз хочется подчеркнуть, проявления часто стертые. И именно раннее выявление, общий анализ мочи и диспансеризация в этом плане очень эффективно и помогает. В общем анализе крови эта ситуация мало отражается, а в общем анализе мочи повышение концентрации белка, повышение форменных элементов, таких как эритроциты. В биохимическом анализе, конечно, должны насторожить такие показатели, как креатинин, мочевина, которые говорят о том, что функция почек снижена. Дополнительно врач может назначить, безусловно, ультразвуковое исследование почек. Оно объемно позволяет определить форму почек, размеры, другие компоненты, сопутствующие состояния, сопутствующие заболевания, наличие камней в почках, наличие других каких-то отклонений, изменений. Все это очень важно. Говоря о важных аспектах помощи, важно помнить, самое главное, абсолютная стратегия лечения изменений тех или иных отклонений в работе почек при гипертонической болезни – это строгий контроль артериального давления. То есть это строгое выполнение программ по лечению гипертонической болезни, когда врач рекомендует тот или иной препарат, соответствующие дозировки, соответствующие кратности в течение дня и срок длительный. Срок, соответственно, если это уже стадия гипертонической болезни, вторая, третья, то срок может быть многолетний, пожизненный, в первую очередь для профилактики тех или иных осложнений. Основная цель – это предупредить развитие почечной недостаточности. Когда почки, к сожалению, уже замещены структурами, которые обратно не могут быть восстановлены, которые говорят о необратимости изменений, и в этой ситуации лекарственная терапия уже мало эффективна, требуется гемодиализ, искусственная почка. В этой ситуации уже другие технологии включаются для того, чтобы эти сложные технологии, безусловно, не внедрялись или не, скажем так, составляли значимые проблемы, требуется важная профилактика. Главная стратегия – это стойкий контроль артериального давления, прием лекарственных препаратов. Еще раз хочется напомнить и показать, насколько, к сожалению, вопрос эффективного лечения артериального давления у нас в стране до конца не решен. Простой пример. В ряде соседних стран, где сложилась традиция и доверие между врачами и пациентами, и строгое выполнение медицинских рекомендаций, и отсутствие, скажем так, ненужных споров между тем, что лечить или не лечить, в этих странах при назначении лекарственной терапии, длительной, постоянной, удается снизить риск на фоне гипертонической болезни количество инсультов, инфарктов, хронической почечной недостаточности значительно эффективнее, чем в некоторых регионах у нас. Потому что до сих пор, к сожалению, существует убежденность о том, что лечить гипертоническую болезнь не нужно постоянно. Некоторые принимают самостоятельное решение лечиться только от случая к случаю или только при наличии симптомов, при наличии боли головной. А в остальных ситуациях, согласитесь, достаточно часто идет обсуждение, зачем же я буду химию глотать, вот я лучше, значит, не буду этим заниматься. К сожалению, в конечном итоге отсутствие стойкого контроля оборачивается инфарктами, инсультами и почечной недостаточностью. Это вот доказано статистикой, причем очень яркой. Там нет даже каких-то, знаете, колебаний в рамках понимания того, что если человек не лечит гипертоническую болезнь, значит, у него исходы будут лучше, риск осложнений лучше. Нет, если он не лечит, то риски осложнений в разы, иногда прям в несколько раз, десятки раз увеличивается по тому или иному состоянию и заболеванию. Поэтому это очень важно. Очень печальную статистику последнее время публикуют в некоторых средствах массовой информации о том, что, к сожалению, вот при опросе населения у нас до трети населения до сих пор предполагает самолечение по многим или различным медицинским состояниям, что, к сожалению, не добавляет оптимизма в рамках эффективного контроля различных медицинских состояний, в том числе и такого крайне распространенного состояния, как гипертоническая болезнь. Да, безусловно, статистика по самолечению, она на протяжении 20 лет, когда мы начинали передачи, демонстрирует оптимизм, потому что два десятка лет назад, я вспоминаю опрос, который был сделан в средствах массовой информации, и говорилось, что 70% людей предполагают и предпочитают самолечение по различным состояниям заболеваний. Сейчас цифра эта упала до трети населения, но вместе с тем 30% это, к сожалению, очень драматические все-таки цифры, когда по многим очень важным и опасным заболеваниям сохраняется тенденция недоверия к классическим, проверенным, эффективным мерам, которые в первую очередь направлены на профилактику осложнений. Это важно помнить, особенно в рамках гипертонической болезни, как заболевание, которое, конечно же, несет колоссальные риски для здоровья, для жизни человека. В первую очередь, гипертоническая болезнь, если эффективно лечится, удается снизить вероятность и инфаркта, и инсульта, и почечной недостаточности, о чем сегодня мы говорим. Безусловно, помимо коррекции артериального давления, очень важным являются и меры общие. Это и нормализация массы тела, те принципы, о которых мы достаточно часто с вами говорим. Это и отказ от курения. Это и очень важный момент – ограничение соли. Позвольте еще раз напомнить, что ограничение употребления соли было, есть и остается самым простым, но вместе с тем одним из самых эффективных средств в рамках профилактики гипертонической болезни, поражения почек в том числе. Мы с вами помним, что до 5 грамм – это чайная ложка, это тот уровень соли, который человеку при гипертонической болезни оптимально принимать, и это дает очень важный вклад наряду с другими мерами. Это и психологическое здоровье, физическая активность и ряд других параметров. Все вместе, безусловно, носит очень важный вклад. Самое главное, нужно понимать, что можно предотвратить, есть эффективные меры того, чтобы болезнь почек на фоне повышенного артериального давления у человека, риск развития этого состояния достоверно и очень эффективно снизить. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: у близкого человека появились отеки на ногах. Связано ли это с почками? В чем может быть причина? Уважаемые радиослушатели, мы с вами достаточно часто встречаемся с ситуацией, когда обсуждаем те или иные медицинские проблемы, что нередко изменения, которые видны и определяются, и отличаются от нормы, не есть само по себе заболевание, а всего лишь симптом. Отеки – это также достаточно яркий пример. Это симптом, а не самостоятельное заболевание. Они могут появляться как вследствие временных и физиологических факторов. Например, человек употребил накануне избыточное количество продуктов, содержащих соль, и у него нет отклонений в работе органов и систем. Но если отеки стойкие, то, безусловно, очень важно пройти обследование, консультацию медицинского работника. И уже на приеме медицинского работника врач или фельдшер уточняет, отеки какие? Локальные, то есть появляются в одном месте, и в этой ситуации рассматривается состояние заболевания, нарушение циркуляции крови или лимфы, например, при венозной недостаточности нижних конечностей, при других каких-то состояниях. Или они генерализованы, то есть охватывают значительную часть организма, когда нарушается общий баланс водный в организме. Как правило, при этом состоянии имеют место быть системные хронические заболевания внутренних органов. Отеки могут быть симметричными, когда чаще всего заболевания внутренних органов, или односторонними, когда развиваются отеки на фоне, опять же, ситуации сосудистых расстройств. Поэтому очень важно понять локализацию, симметричные, несимметричные и ряд других параметров. Какие заболевания достаточно часто рассматриваются, какие заболевания достаточно часто имеют в наборе симптомов, наборе проявлений отеки? В первую очередь, безусловно, рассматривается работа и здоровье сердечно-сосудистой системы, потому что сердечная недостаточность, она может проявляться отеком. Сердце, если не способно как насос прокачивать кровь надлежащим образом, возникает изменение давления в сосудах, и жидкость выходит в ткани. Как правило, такие отеки, они симметричные, да, они на нижних конечностях появляются. При более серьезной сердечной недостаточности они могут быть более объемные. И, как правило, сердечные отеки сочетаются с теми или иными симптомами заболевания сердца. Это одышка. Человек горизонтально чувствует, что у него одышка ухудшается. И есть у него те или иные установленные ранее сердечно-сосудистые заболевания. Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма, мерцательной аритмии, ряд других состояний. Это очень важно учитывать. Следующая группа заболеваний – это действительно болезни почек. Почки отвечают за выделение лишней жидкости из организма, и нарушение функции в том числе приводит к нарушению выделения жидкости. При заболеваниях почек характерным является в том числе появление отеков в области лица, отеки симметричные. И для уточнения диагноза врач обязательно определяет, были ли ранее заболевания почек. Если человек указывает, что да, у него были те или иные воспалительные заболевания почек, или камни, или другие состояния, или повышенное артериальное давление, о котором мы сегодня говорили, то в этой ситуации, безусловно, это очень важный еще элемент установки диагноза. Но основные функции, которые важно, и основные анализы, которые важно по рекомендации врача выполнить. При сердечной недостаточности это электрокардиограмма и УЗИ сердца, а при заболеваниях почек общий анализ мочи и УЗИ почек по рекомендации врача. И, безусловно, важная диагностика в отношении болезни печени проводится, так как печень является достаточно важным органом для производства синтеза белка, а белок он удерживает жидкость внутри сосуда. Если белок резко снижается, то жидкость выходит из ткани. В этой ситуации очень важно по рекомендации врача пройти биохимическое исследование и ультразвуковое исследование печени. Есть ряд других состояний и заболеваний. Это и воспалительные заболевания кожи. Но в этой ситуации у человека яркие проявления в виде отека, боли, температура повышается над кожей. Могут быть аллергические отеки, как проявление аллергических заболеваний. Могут быть последствия травмы у человека. В некоторых ситуациях гормональные сбои. В любом случае, самое правильное – это обращение к врачу и прохождение общеклинических методов исследования, большинство из которых включены в диспансеризацию. То есть диспансеризацию можно пройти по месту жительства, сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимию. С этими анализами, безусловно, у врача значительно быстрее получится установить причину и дать рекомендации по лечению. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: в одной передаче услышала о том, что позвоночник завершается лошадиным хвостом, и в этом месте может быть защемление. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Уважаемые радиослушатели, в неврологии, направлении медицины, которая занимается теми или иными патологическими состояниями нервов, есть выделен и описан синдром конского хвоста. Это комплекс симптомов, возникающих при повреждении такого анатомического образования, как конский хвост. Это пучок спинномозговых нервов, отходящих от конечного отдела спинного мозга, и он осуществляет иннервацию, то есть работу нервных волокон таза и нижних конечностей. Название произошло от схожести пучка тонких нервных волокон с лошадиной гривой. Важно помнить, что если этот синдром возникает, это состояние требует неотложной медицинской помощи, так как может привести к тяжелым последствиям, включая паралич нижних конечностей, потерю контроля над функцией мочевого пузыря, кишечника. Главная причина – это сдавление спинномозговых корешков в позвоночном канале или сразу на выходе из него. Некоторые факторы – это межпозвоночные грыжи, артроз межпозвонковых суставов, смещение в результате травмы позвонков, опухоль или воспаление спинного мозга, скопление крови в позвоночном канале, приобретенные или врожденные деформации. Основные симптомы – это интенсивная боль в нижней части спины, которая может распространяться на ноги. Нарушение чувствительности в области ягодиц, бедер, слабость мышц нижних конечностей, особенно в стопах, пальцах ног. Нарушение функции мочевого пузыря, недержание или задержка мочеиспускания и потеря контроля дефекации. Все это требует, безусловно, неотложного обращения к специалистам для того, чтобы решить вопросы, потому что если сдавление продолжается, то нервная функция может не восстановиться, и основной метод лечения – это, как правило, операция, направленная на снятие давления в нервных корешках. Это может включать удаление грыжи диска или стабилизацию позвоночника. В некоторых ситуациях, если это легкое состояние, врач не видит показаний для операции, то проводится лечение консервативное, медикаментозная терапия, включающая, если это воспалительный процесс, противовоспалительные препараты и ряд других состояний. Но в любой ситуации, если есть симптомы, хочется повториться, это интенсивная боль в нижней части спины, которая распространяется на ноги и сочетается с нарушением чувствительности, слабостью мышц, нарушение функции мочевого пузыря, потеря контроля над дефекацией – это повод для срочного обращения за медицинской помощью. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет, о чем говорит повышенный креатинин. Почки не болят. Уважаемые радиослушатели, креатинин постоянно и в норме формируется у человека в мышцах, и определенная его концентрация, она позволяет достаточно точно сказать, насколько эффективно работают почки, потому что почки своевременно, эффективно его удаляют. Если функция почек страдает, оказалось, креатинин – самый простой и самый эффективный показатель, который демонстрирует, насколько замедляется, нарушается и падает функция почек. Поэтому любое повышение креатинина – это всегда ситуация, требующая обращения к терапевту, к фельдшеру, в некоторых ситуациях к специалисту узкому, который занимается заболеванием почек, нефрологу, так как современная и своевременная диагностика помогает выявить причину на ранней стадии, назначить правильное лечение, избежать прогрессирования заболевания. Наиболее частые причины повышения креатинина могут быть это обезвоживание в результате недостаточного потребления жидкости у человека или в ситуации, когда он потерял много жидкости после рвоты, после диареи, после сильного потоотделения и целый перечень заболеваний и состояний. Это и сердечно-сосудистые заболевания, которые приводят к нарушению кровоснабжения почек. Это и нарушение проходимости мочи, например, при камнях. Это и любое заболевание почек, которое может привести к острой или хронической почечной недостаточности и в первую очередь и подозревается, исключается. Упрощенно говоря, креатинин – простой, наиболее информативный показатель, требующий и исследуемый для того, чтобы оценить функцию почек. Если показатель повышается, функция почек должна быть оценена, и заболевания, которые могут привести к изменениям функции почек, должны быть установлены. Это достаточно важная и значимая серьезная медицинская проблема. Вторая часть вопроса, которую вы задали, почки не болят. Хочется еще раз повторить, что в отличие от такого упрощенного представления о многих состояниях и заболеваниях, можно еще раз отметить действительно важный компонент сигнальной системы боль, говорящий о патологических состояниях. Если у человека есть боль, совершенно очевидно, речь идет о том или ином патологическом состоянии, это да. Но очень значительное количество заболеваний и, к сожалению, достаточно значимых, опасных для человека, не сопровождается болью. Это одна из наиболее значимых ситуаций в программах обучения, в программах повышения знаний в области собственного здоровья и медицины. В качестве примера. Многие и длительно считали, что такие заболевания, как, допустим, язвенная болезнь, желудка, она обязательно сопровождается болью. Но когда врачи получили очень эффективные меры контроля за состоянием желудка, эндоскопия, ФГС, оказалось, что практически до 20% язв желудка могут быть без боли. Другой пример. Болезни печени. Печень не болит. Там нет нервных рецепторов в ткани. Поэтому, когда человек удивляется информация о том, что печень у него не в порядке, и тем более стадия заболевания достаточно запущена, со словами «Так у меня же ничего не болело, а печень не болит». Такая же ситуация в отношении почек. Некоторые заболевания почек могут сопровождаться болями. Например, мочекаменная болезнь. Но огромное количество других заболеваний почек, в том числе и о которых мы сегодня поговорили, заболевания и болезнь почек на фоне повышенного артериального давления не имеют симптома боли. Это вот очень важный параметр. Вывод очень простой. Когда врачи призывают диспансеризации, это как раз и есть момент, объясняющий важность раннего выявления, раннего обследования органов и систем, не имеющих достаточно часто ярких клинических симптомов отклонения в своей работе. И поэтому диспансеризация признана в мире как самая эффективная мера, принятая в свое время в Советском Союзе, и самая эффективная мера, дающая наиболее мощный вклад в поддержание здоровья человека. Поэтому, безусловно, когда речь идет о приглашении диспансеризации, очень важно воспользоваться и пройти диспансеризацию. Еще раз хочется подчеркнуть, те анализы, которые делаются в рамках этой программы, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимические исследования, они позволяют выявить подавляющее большинство болезней, о которых мы в течение года с вами говорим, даже вот на таком раннем моменте, когда нет ярких симптомов. Поэтому хочется еще раз подчеркнуть, насколько важным является момент обследования без клинических симптомов. Это не говорит о том, что это случайные какие-то отклонения в анализах. Это говорит о том, что заболевание выявляется рано, и есть все основания для того, чтобы эффективно это заболевание вылечить. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, разрешите в конце передачи еще раз напомнить вам о мерах профилактики острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. К сожалению, как мы с вами и предполагали, в декабре началась новая волна значительного роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Поэтому очень важно еще раз помнить о правилах личной гигиены. Регулярно мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, общественных мест, перед едой. Избегать прикосновения к лицу, не трогать глаза, нос, рот немытыми руками, при кашле и чихании. Прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой. В определенных ситуациях, а это посещение общественных мест, места большого скопления, общественный транспорт, медицинские учреждения, магазины, пользоваться медицинской маской. Менять ее каждые 3-4 часа, если длительно находитесь в общественных местах. Важная мера профилактики – это поддержание достаточной и эффективной работы иммунной системы, полноценный сон. Это доказано, недостаток сна ослабляет иммунитет. Регулярные, умеренные физические нагрузки, прогулки, зарядка, ходьба. Но, безусловно, все это должно быть соотнесено с риском травматизма, если гуляете на улице, и при гололеде. Первый снег закрывает, к сожалению, те места, где есть гололед, и риск гололеда не сильно снижается. Поэтому меры профилактики травматизма при гололеде мы с вами периодически вспоминаем, и их важно применять. Важно помнить о регулярном проветривании помещений минимум 3-4 раза в день по 10-15 минут. Важно помнить о сбалансированном питании. В рационе должны присутствовать все группы продуктов, овощи, особенно фрукты, богатые витаминами, минералами, клетчаткой, пищевыми волокнами, которые создают баланс и эффективную работу микрофлоры кишечника. Целесообразно вспомнить о рекомендациях врачей. Если врач рекомендовал принимать витамин D, то очень важно в осенне-зимний период эффективные дозы витамина D применять. Одна из мер, которая важна и нужна, это, безусловно, и если вы посещаете общественные места, работу, вечером промывать нос медицинскими растворами. Это доказано снижает вероятность заболеть теми или иными респираторными инфекциями. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.